Владимир Андреевич Жданов. «Тень и пыль дракона». Аннотация. Мир, где магия угасает, а драконы стали мифом, Кай, брат последнего дракона, спасаясь от имперских охотников, находит последнее убежище, тайное хранилище памяти ушедшей эпохи. Его хранительница, древняя Элис, вручает ему ключ и последний наказ – пробудить других забытых древних существ, спящих в глубинах земли. Отныне Кай – вестник, чьи шаги отзываются гулом в спящих сердцах мира. Пролог. На окраине империи, там, где заканчиваются мостовые и начинается влажное дыхание болот, еще теплились последние угольки другого мира. Тишина здесь была особенной, не пустой, а насыщенной. Она висела в воздухе вместе с болотной дымкой, впитывая в себя шелест камыша, крик далекой птицы и отголоски того, чего уже не было. Для приезжих это было мертвое гнилое место, для своих — последнее прибежище, а для одной единственной женщины — домом, долгом и безмолвной клятвой. Элис чинила ловушку на кабана, когда впервые почувствовала дрожь в земле. Она замерла. Костяная игла застыла в ее пальцах. Это был не гром, не падение дерева. Это был тяжелый, мерный шаг. Такие шаги не делали люди. Она медленно подняла голову и посмотрела сквозь завесу мха, свисавшего с крыши ее убежища. Дымка, вечная спутница болот Иммервиля, сегодня была гуще обычного. Она скрывала все дальше 30 шагов, превращая мир в размытую акварель серых и зеленых тонов. Но Элис не нужно было видеть. Она помнила. Каждую трещинку на старом тисе у края трясины, каждый изгиб шаткого моста через черную протоку. И сейчас она слышала тяжелое хриплое дыхание, которая не принадлежала ни зверю, ни человеку. Дыхание, прерываемое сдавленным стоном боли. Отложив иглу, она вышла из хижины. Ее движения были плавными, бесшумными, будто она была не отдельным существом, а частью болота, его тенью, его тишиной. Она шла на звук, не оставляя следов на влажной земле. Дымка обволакивала ее, цепляясь за простую одежду из мха и коры. Она свернула к старому тису, своему любимому месту для наблюдения. Отсюда был виден мост. И она увидела. Существо было огромным, даже припавшим к земле. Его очертания в тумане казались нагромождением темных скал, но Элис узнала форму. Длинная шея, мощные лапы, сложенные, словно подкошенные, крылья, волочащиеся по грязи. Дракон. Молодой, судя по размерам, горный по излому рогов и смертельно раненый. Из его бока, чуть ниже сломанного ребра, торчал обломок. Ни стрелы, ни копья. Это была зазубренная металлическая штуковина, похожая на гарпун, но намного мерзостнее. По его поверхности пробегали тусклые вспышки рунической энергии. Яд, замедляющий заживление и причиняющий невыносимую боль. Дракон тяжело дышал. Его глаза, похожие на расплавленное золото, были затянуты пеленой агонии. Он пытался ползти, увязая лапами в трясине, оставляя за собой борозду, наполненную не кровью, а чем-то похожим на жидкий дымящийся янтарь. Сердце Элис, давно забывшее, что значит сжиматься от жалости, дрогнуло. Она видела, как умирают драконы. Видела великих и древних, встречающих смерть с ревом, сотрясающим небо. Эта тихая грязная гибель на краю болота была в 1000 раз хуже. Она сделала шаг вперед, чтобы что? Утешить? Помочь? Она была хранительницей памяти, а не жизни. И в этот момент дракон поднял голову. Его взгляд, мутный от боли, нашел ее в тумане. В этих глазах не было страха перед ней, маленькой человеческой фигуркой. Было что-то иное. Узнавание? Просьба? Он слабо хрипнул, и из его пасти вырвалось не пламя, а клубок искр и черного дыма. Затем он уперся лапами в землю, собрал последние силы и рванулся вперед, не к ней, а мимо, вглубь болота, к завесе из спутанных корней и свисающего мха, за который, как он мог знать, скрывался вход. Он знал, он пришел сюда не случайно, он искал убежище. Элис поняла это в тот же миг, но было уже поздно. Дракон, сделав последний рывок, рухнул у самого входа, скрытого древними рунами. Его могучее тело вздрогнуло в последней судороге. Золотой свет в глазах померк, сменившись тусклым потухающим стеклом. Тишина вернулась. Теперь уже навсегда нарушенная грузным присутствием смерти. Элис медленно подошла. Она опустилась на колени в холодную грязь рядом с огромной головой. Положила ладонь на еще теплую чешую у его глаза. Кожа под ней была твердой, как камень, и невероятно старой. Даже для такого молодого дракона. «Кто ты?» – прошептала она. Но ответа, кроме шелеста камыша на ветру, не было. Ее взгляд упал на рану, на мерзкий имперский гарпун. Охотники! Они уже не довольствовались старыми костями и чешуей, забытой в горах. Они выходили на живую дичь, и этот, он был не один. Он бежал от кого-то, искал спасения. Значит, за ним могли прийти. Холодная знакомая тяжесть легла на плечи Элис. Долгие годы ее покой, ее тихое служение памяти оставались неприкосновенными. Теперь смерть вползла на ее порог. И принесла с собой не просто тело, а проблему и, возможно, внимание империи. Она должна была действовать, спрятать тело, скрыть следы, сохранить то, что от него осталось, последнюю чешую, последнее эхо. Но прежде она сидела еще несколько минут, гладя чешую на голове дракона, слушая, как ветер играет в его сломанных рогах, напевая грустную безымянную песню о другом времени, о времени, когда небо не было пустым. Это был конец. Конек одной тихой истории, последней песни горного дракона. Она еще не знала, что это самое начало, начало всего. Потому что за первым драконом, ищущим спасение, всегда приходит второй, обычно с погоней на хвосте и с осколком чуда в окровавленных руках. А дымка над болотами Иммервиля все не рассеивалось. Глава первая. Удивительная встреча. Дымка над болотами Иммервиля никогда не рассеивалась. Она скрывала не только гниющие корни и бледные огоньки болотных духов, но и вход в последнее убежище. Его хранительницей была Элис. Женщина с глазами цвета вороненой стали и памятью, длиннее, чем жизнь тысячелетнего дуба. Она помнила времена, когда драконы писали законы мироздания когтями в скалах, а магия текла по жилам земли, как кровь. Теперь же магия угасала, вытесняемая холодной, бездушной логикой людей, возводивших свои дымящие города на опушках забытых лесов. А драконы... Драконы стали мифом. Почти. В этот день дымка принесла нечто новое. Запах крови, железа и страха. И погоню. Элис, не шелохнувшись, наблюдала из тени старого тиса, как через хлипкий мост понесся юноша в разодранном плаще. За ним, звеня амуниции, мчались двое в плащах с вышитой на спине пылающей десницей. Охотники за артефактами империи! Юноша споткнулся о корень, упал на колени прямо перед скрытыми рунами входом в убежище. Охотники настигли его. «Отдай чешую, выродок!» — прошипел старший, занося меч с тускло горящей руной. «Император заплатит за нее чистым золотом! Твоя тварь уже не защитит тебя!» Элис вздохнула. Так тихо, что это был скорее шелест ветра. Но его услышали все трое. Охотники резко обернулись, зажав оружие. Юноша поднял голову, и в его глазах Элис увидела не страх, а яростную животную боль.
«Он не тварь!» — хрипло сказал юноша.
«Он был мой брат!»
Из разорванной сумки на его поясе тускло мерцал кусок чешуи размером с ладонь. Она была цвета закатного неба и черного обсидиана. Чешуя дракона. Элис вышла из тени. Ее простые одежды из мха и коры, казались, были частью болота. Она ничего не сказала. Лишь посмотрела на охотников. И в ее взгляде внезапно мелькнул отблеск былого. Бездонная глубина драконьей памяти, тяжесть веков, прожитых не человеком.
«Старая корга, проваливай!»
— крикнул младший охотник, но в его голосе слышалась дрожь. Воздух вокруг Элис гудел от концентрированной мощи.
«Вы принесли смерть в мое убежище!»
Ее голос звучал, как скрип древних камней.
«И вы принесли частицу последней песни! Отдайте ее мне!»
«Ни за что!»
— выкрикнул юноша, прижимая чешую к груди.
«Я должен ее вернуть! К горе, чтобы он обрел покой!»
Охотники, решив, что старуха — меньшая угроза, снова ринулись к нему. Но Элис просто щелкнула пальцами. Из дымки вокруг них выросли тени. Не просто отсутствие света, а плотные, вязкие существа из самой древней тьмы, что была до звезд. Они обвили охотников, не дав сделать и шага. Те закричали... Но крики быстро стихли, поглощенные сырой беззвучной материей теней. Юноша замер, пораженный. Элис подошла к нему и опустилась на корточки.
«Его имя?» — спросила она мягко.
«Скайлар!»
— прошептал юноша.
«Его звали Скайлар! Они убили его, пока он спал на солнце! Ради чешуи!» «А я... Я не смог его защитить!»
Слезы, наконец, потекли по его грязным щекам, оставляя светлые дорожки. Элис бережно взяла чешую из его дрожащих рук. Прикосновение было, как удар тока. Она закрыла глаза, и перед ней пронеслись видения. Могучие крылья, рассекающие облака, рев, от которого дрожали горы, и тихая, мудрая печаль последнего из великих драконов, знавшего, что его эпоха уходит.
«Он был одинок», — сказала Элис, открывая глаза. «И его смерть была тяжелой. Но в этой чешуе остался не просто пепел силы. Осталась его песня, песня о небе, которая помнит полет».
Она поднялась и протянула руку юноше.
«Меня зовут Элис. Я помню первого дракона. И я помогла похоронить многих. Давай положим твоего брата Скайлара в землю, которая еще помнит их вес, и споем для него ту последнюю песню».
Юноша, которого звали Кай, молча кивнул и взял ее руку. Его рука была горячей, живой в ее холодной, почти каменной ладони. Элис повела его за собой через руины, которые были старше империи, в самое сердце убежища, в залу, где на каменном алтаре лежали десятки таких же чешуй, осколков костей и когтей. Каждая была немым напоминанием об ушедшей эпохе. Когда Элис положила чешую Скайлара рядом с другими, в тишине пещеры что-то дрогнуло. Чешуя вспыхнула мягким светом, и на миг в воздухе повеяло теплом высокогорного ветра и запахом грозовых облаков. Кай выдохнул, и с этим выдохом из него ушла часть невыносимой тяжести.
«Что теперь?» — спросил он тихо.
Элис посмотрела на тлеющие в светящемся мхе артефакты, на пыль драконов, а затем на Кая, живого, полного боли и гнева, но и надежды.
«Теперь», —
сказала она, и в уголках ее стальных глаз заблестело что-то отдаленно напоминающее огонь.
«Ты можешь остаться или уйти, но знай, магия не умирает, она лишь засыпает, пока не проснется в ком-то снова. Иногда в виде дракона, иногда в виде тени от старой коряги, а иногда...»
Она замолчала, глядя, как последний свет чешуи Скайлара отражается в его глазах.
«Иногда в виде мальчика с чешуей в руках и песни мести в сердце. Выбор за тобой».
И впервые за много веков Элис, хранительница ушедшего мира, почувствовала не тяжесть прошлого, а слабый, едва уловимый росток будущего. Потому что там, где есть память и есть гнев против забвения, там всегда найдется место для новой, пусть и тихой, легенды. Кай остался сначала на день, чтобы отдохнуть и похоронить чешую с подобающими почестями. Потом на неделю, потому что рана на его боку, оставленная копьем охотника, воспалилась, и Элис лечила ее странными болотными травами, пахнущими дождем и медью. А затем он просто не ушел. Не потому что не мог, а потому что убежище перестало быть просто пещерой с реликвиями. Оно стало молчаливым собеседником, полным вопросов, на которые у него не было ответов. Он узнавал историю по крупицам. Элис говорила мало,
но каждая ее фраза была как ключ к древнему замку.